Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить прихожанку Крестовоздвиженского мужского монастыря Людмилу Бессарабову. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте.
Побеседовать, Людмила, мне сегодня хотелось с вами о родительских ошибках, которые мы очень часто совершаем, и поразмышлять на эту тему. Вам слово.
Мне кажется, что наша ошибка главная, что мы ждем от детей тех добродетелей, которыми сами не обладаем. То есть мы ждем послушания, кротости, трудолюбия, а нам самим еще нужно воспитывать себя. И в первую очередь надо заниматься самовоспитанием. В первую очередь. И дети, глядя на нас, будут потихонечку подражать, что ли, нам. Может быть, исправлять наши ошибки, которые мы в них своими неправильным поведением, что ли, вложили.
Я вспоминаю один рассказ писательницы Майи Кучерской о юродивом Грише. Когда он обличал грехи прихожан, ходя сам в храм, его спрашивали, то есть уже поняли, что это юродивые, и мы задавали вопросы. Ну, скажи, пожалуйста, как наших детей научить молитве? Как научиться поститься нашим детям? Гриша отвечал родителям: сам молись, сам постись, и уходил кротко от них. Вот, то есть собственный Хорошо. Пример. Мне кажется, это очень такая серьезная тема, и очень много написано самых разных статей об этом, о родительских ошибках. И действительно, это так. Но мне думается, что все-таки нужно как-то более позитивно смотреть на все это.
Позитивно, потому что дети, они сами помогают нам своими грехами, которыми в них мы сами заложили, они помогают нам самим исправляться, потому что мы смотрим на них как в зеркало. Вот, и видим, со стороны лучше видно. А о молитве можно мне сказать? Я как говорила своей дочке, я вот на собственном опыте, вот мне то, что мне представлялось, мне кажется, это более доступно, когда ей было лет 5, но сейчас ей 6 лет, не так много времени прошло. Вот что, почему нужно молиться об усопших? Вот за бабушку, за дедушку. Я ей говорила так, потому что я сама, как ребенок, возможно, представляла так себе. Вот что, вот говорю, ты ложишься спать, тебе хочется спать. Да, я потом помолюсь. А ты, говорю, представь, что там бабушка и дедушка стоят, там растет дерево, яблоня. Они стоят под этой яблоней и ждут, вот ты помолилась, там появилось яблочко. Они сорвали яблочко, и у них радость на душе. И они каждый день приходят, а ты не молишься, и они уходят без яблочка. Вот. И вот ребенку вот это стало понятно. Я самой, мне тоже стало, даже вот я вот с ребенком рассказываю, мне самой стыдно, вот как же вот я вчера вот тоже вот так вот, не помолилась, что ли, как-то вот, как-то смолодушничала, вот, пошла на поводу, вот, потому что я устала, что я хочу спать, что я опять не выспалась. Вот, и начинаю как за ребеночком подтягиваться тоже. Она молится, и я вместе с ней.
Но она понимает смысл молитвы.
Она молится по детскому молитвослову. Иногда мы стоим вместе. Может быть, я не знаю, правильно ли я
она
делаю.
Она читает.
Читает, да. Но сама. Она наизусть знает Отче наш, она знает Богородицу. Богородица, Дева, радуйся. Но дело в том, что, может быть, я правильно-неправильно делаю, потому что вот ведь молитвы, хочется остаться еще наедине, помолиться. И вот вечерние молитвы, они более вообще продолжительные, чем просто по детскому молитвослову. Я иногда говорю: Анечка, вот ты сейчас одна помолись, я вот пойду отдельно там в комнатку и помолюсь вот как мне надо. Она иногда просит: мама, давай вместе помолимся. Я малодушничаю, иногда молюсь, а иногда говорю: нет, надо мне сперва помолиться с ребенком, а потом уже идти самой. Вот это вот ошибка моя, вот я осознаю. Мне надо как-то перестраиваться здесь.
У вас потом еще есть какое-то свободное время после молитвы, да, перед сном?
Нет, нет, нет. Мы помолимся, дочка сразу ложится спать. Я тоже молюсь непосредственно перед сном, но я потом еще могу там что-то почитать. Потом уже не играем. не занимаемся никакими другими делами. Самый большой, вот я уже говорила, самый большой грех родителей, когда перед детьми, когда начинают ссориться на глазах у ребенка, и то, что ребенок вынужден принимать чью-то сторону, значит, осуждать кого-то из своих родителей. И вот я видела такую ситуацию, наблюдала в поликлинике, когда две мамы, поспорив, чья очередь идти заходить первым к врачу, очень сильно ругались. Даже почти нецензурно, там было очень много народу, была большая очередь, все устали, дети устали, мамы устали. И дети, смотря на своих мам, ждали, какая же мама победит. И когда победила одна мама, вошла все-таки в кабинет, первая протолкнулась, и ребенок 4 года где-то деткам было, и этот мальчик с таким высокомерием посмотрел на эту девочку, вот что, вот то есть мы в детях, вот что мы не понимаем, даже мамы не сообразили, вот что они делают с детьми, со своими. Вот, и я еще вот хочу сказать, что, конечно, мы многое, сейчас вот отношение к храму детям, вот мы, конечно, как стараемся прививать своим детям православные родители, ну, которые считаем себя православными, так сказать. Но вот я хочу сказать, что вспомнился такой случай мне с детства, это были 70-е годы, я ездила в пионерский лагерь, как многие дети, вот, и мы шли в кинотеатр через какую-то деревню, там был разрушенный храм, а мы шли очень с громкими песнями, патриотическими, и произошла такая вещь, что когда мы стали подходить к этим стенам, храм уже был травой поросший, там крыша практически, купола уже, он был все разрушено было, не стены. И вдруг потихонечку песня стала смолкать, и все замолчали, и взрослые, и дети. И мы, кто говорит, храм. И мы тихо, хотя мы были пионеры, мы были воспитаны совсем по-другому, в другом духе. И мы тихо-тихо прошли мимо храма, вся эта колонна, и когда отошла в сторону, мы снова затянули песни. Что это было? Никто никому ничего... Оно само просто тихо... Вот то же самое, вот как на кладбище. Может быть, нельзя так сравнивать, но кладбище это же... Ведь когда люди, вот, которые вот кричат в очереди и ругаются дома мамы с папой, ведь на кладбище мы не орем друг на друга. Ведь на... у нас, когда мы приходим на кладбище, там у нас происходит... Мы... То есть мы относимся с уважением к людям, которые здесь похоронены. Мы их уважаем. Почему мы уважаем людей, которых уже с нами нет, и не уважаем друг друга при жизни? Вот, и мне кажется, вот еще вот ошибка моя лично, что я на кладбище детей практически не вожу. Вот у меня старшая дочка была один раз, там у нас дедушка ведь похоронен, а младшая ведь еще не была. И вот как-то вот это тоже нельзя упускать, это очень важный момент. Вот такое соприкосновение, вот... ребенка, вот даже это же прикосновение даже с тем миром.
Людмила, наши детки очень часто задают такой вопрос, особенно перед сном. А расскажи, когда ты была маленькой, мама? Знакома вам такое?
Да, я думаю, что
или
все
когда
дети любят
я
слушать.
Была маленькой, или расскажи, когда брат был или сестренка маленькими. Вот очень часто просят, это для них действительно как-то так интересно и так важно услышать.
Да, это очень... Я думаю, что все дети задают родителям, мамам, папам такой вопрос, потому что действительно очень интересно, потому что дети понимают, что мы тоже были когда-то маленькими, что мы играли, что мы думали, какие-то случаи интересные. И здесь очень важно, какие случаи мы рассказываем детям. Наши ошибки, возможно, даже в общении среди детей, сверстников. Вот особенно сейчас очень... Я дочке старшей рассказываю, вот у нее какие-то проблемы в общении возникают с детьми, со сверстниками. Я рассказываю, знаешь, говорю, дочка, у меня тоже были такие проблемы. Ну вот такой-то и такой-то случай, например, меня вывел из этой ситуации. Вот. И вот здесь надо как раз говорить о прощении. Потому что ведь очень сложно вообще человеку, взрослому человеку сказать друг другу, другому человеку, которого обидел, прости. А мы требуем от этого от детей наших. Допустим, тоже недавно дочка с подругой поссорилась, вот, и обидела просто девочку. Маша, попроси прощения. Скажи, вот, прости. Я говорю, нет, поверни. Я вот, моя ошибка, я говорю, мои ошибки. Нет, повернись, посмотри в глаза и скажи, прости меня. Ты понимаешь, что человека обидела? Ну, прости меня. нельзя насильно. Вот я поняла, что она все-таки не простила, обида-то осталась. Нельзя, вот надо, я не знаю, как что сделать, кто бы мог посоветовать. Как все-таки, потому что взрослый — это человек, говорит «прости», а на самом деле не прощает. Как в ребенке воспитать вот это чувство, ну, прощения, что ли, другого человека? А мы кажется, вот да, сказал «прости», ну и все, и хорошо, и молодец, и по головке погладили. Вот как вот достучаться-то вот до... Вот это вот, если мы до себя достучаться, до своей души достучаться никак не можем. Сами прощать не умеем. Вот поэтому я говорю, что... Ну, не я говорю, все
говорят. Не заставлять, наверное. Как часто мы видим родителей, просят детей. Да,
или, вот может это, быть, самим попросить случае. У ребенка прощения за своего ребенка. Может быть, так. Или все-таки надо сказать, что человек сказал прости. Вот я вот, честно говоря, теряюсь.
Вы знаете, мне очень понравилось. Я недавно читала книгу. Но так сразу вам скажу, эта книга была посвящена, в общем-то, менеджменту и бизнесу. Вот, и писал ее, соответственно, специалист вот, именно по бизнесу. И что меня очень удивило, там была глава, которая была посвящена детям, взаимоотношению родителей и детей, совершенно православный взгляд. Знаете, там описывается такой случай, когда отец, который имел несколько детей, собрал своих детей однажды и сказал, что, вы знаете, больше я вас никогда ругать не буду.
Ух ты!
Понимаете? Вот это было для меня большое откровение. Это надо взять такую огромную ответственность на себя, чтобы сказать там 3-4 детям своим, и как потом впоследствии себя нужно держать. И человек, в общем-то, выполнил это обещание. Мало того, что когда он рассказывает дальше, что когда кто-то из его детей совершал какой-то поступок, представляете, это удивительно, да, что отец подходил к нему и просил у него прощения.
Ой, какой молодец, вот это да.
У своего ребенка. То есть он прекрасно понимал, как себя чувствует ребенок, когда он что-то сделал, да, когда он там, ну, я не знаю, какие-то, ведь наши дети совершенно совершают порой ужасные поступки. Ну, бывает такое, они очень жесткие, очень даже жестокие, так скажем.
Какую силу надо иметь, чтобы
папа,
вот так поступать?
Вместо того, чтобы его там всячески унижать, там, ну, как сказать, выпытывать, ругать его, он просто прижимал его к себе и говорил: «Прости меня».
Какую духовную силу надо иметь, да, чтобы вот так поступать.
Вот это меня очень-очень совершенно потрясло.
Как нам еще далеко
до этого,
до таких,
да,
поступков? Мне еще далеко
до таких отношений. Поступков. Вот, пожалуйста, книга по менеджменту. В ней описывается вот такая вот история.
Хорошо.
Так открыто говорится. И мы с вами затронули вопрос, когда наши дети спрашивают, какие же мы были маленькие, что же вы рассказываете своим девочкам?
Ну вот я рассказываю о самых радостных моментах своей жизни. Но, конечно, когда вот что-то надо поучительное что-то сказать, я вспоминаю не очень хорошее свое поведение, я чисто вот в учении, что ли, вот на своем примере.
На примере.
А вообще-то я стараюсь, вот насчет ссор, да, вот я не помню, чтобы у меня мама и папа вот ни разу, чтобы они хоть друг на друга повысили голос. Они, может быть, у них, конечно, как во всех семьях были какие-то... У меня просто папы сейчас нет, поэтому я говорю так, были. Были какие-то проблемы, даже, наверное, в взаимоотношениях, это естественно. Мы же все не святые, но при нас... Никогда они не ссорились. Вот я не помню. И самые счастливые моменты, это когда мы вместе, мы просто ездили отдыхать.
У вас
на
Балтым. Сестра.
Сестра старшая, да. Старшая сестра Светлана. Мы ездили отдыхать, каждый год брали домик там с папой. На дачу мы ездили. Знаете, раньше на работах у всех многие были типа дачи. Вот мы брали этот домик на озере Балтым, и каждое лето там отдыхали. Это было самое счастливое вообще в жизни. И я думаю, что сестра моя тоже она подтвердит. Потому что мы были все вместе, было тихо, было так хорошо и спокойно. Мы гуляли по лесу, и мы плавали в лодке, мы рыбачили, папа нас брал на середину озера рыбачить. Я помню, как в лодке появилась дырочка, и она стала протекать, а мы на середине озера. И папа был очень спокоен. Двое детишек рядом, там 10-11 лет, дал нам баночки жестяные, которые были. Вот все, девочки, давайте, выливайте водичку. И так спокойно. Я представляю, что у него внутри творилось. Мы же не умели плавать. Спасательный круг один. Ему спокойненько, мы черпали водичку. Он шутил при этом. Ну-ка, давайте быстрее работайте. Вот, и мы спокойно приплыли. То есть вот...
Все время щадил... Детскую психику.
Да, но ведь самое интересное, папа же не ходил в храм. Ведь поколение то, ну вот закалка такая была, вот я не знаю, наверное, гены что ли срабатывают наши в нас, в душах наших. Вот потому что вот это вот поведение правильное, вот у нас уже такого нет. Вот это поколение вообще замечательное, вот наших родителей, которые вот у нас нет такой силы. Хотя... Они, я думаю, в душе все равно верили. И папа все-таки верил в душе. Потому что ну, как-то вот, говорил, там кто-то есть. Он был коммунистом, папа. Но он был правильным все-таки человеком. Вот он многие вещи, вот ну, как папа был просто замечательным.
А вы помните его родителей, своих дедушку с бабушкой?
Дело в том, что нет. Не, потому что... Моя бабушка умерла, когда мне было 5 лет. Я ее помню, это по маминой линии. А по папиной линии они раньше ушли из жизни. То есть я их даже, вот до моего рождения еще, я их не знаю, вот лично. Ну, фотографии остались. Вот очень хорошая вещь, семейный альбом. Мы как раз недавно разбирались, у нас все фотографии семейные, про бабушек, про дедушек, такие старинные, начало века фотографии, даже сохранились некоторые. И вот мы все это разбирали. Вот дочка участвовала в этом, все это вырезала, все это лишнее обрезала, вся эта бахрома, и в альбомы все это в новенькие, все по темам, да, по поколениям, все это, и еще там не все записи сделаны. Это такая полезная вещь, и там даже интересная вещь, там была фотография, я думала, что это мой родственник. Я когда у мамы, даже я сама у мамы спрашивала, кто это, оказывается, люди, бабушка с дедушкой сидели с бородами, дедушка с бородой. Я думала, или батюшка, или кто-то из родственников. Эти говорят, люди, вот что, о том, что надо рассказывать детям своим. Если бы не было этих людей, может быть, и не было бы вас. Потому что во время войны эти люди помогли выжить. Вот у меня бабушка осталась одна со старой своей мамой, старенькой, и с тремя девочками. А на фронте дедушка погиб, без вести пропал, без вести. А кто пропал без вести, никакой помощи не было. А он под Москвой, в этой Рутине, в 42-м году, в битве под Москвой. Там ну, многие же без вести пропали. Вот. И эти люди просто помогали вещи, какие-то вещи обменивать на хлеб. И таким образом вот выжила наша семья благодаря этим людям. А до этого... Бабушка моя помогла этим людям, тоже у них была голодуха, вот, и в семье, и бабушка помогла в свое время устроиться. Вот, понимаете, вот чужие вроде люди, не родственники, но вот эта взаимопомощь. И вот почему я бросила взгляд именно на эту фотографию, и мне показалось, что это родные люди, родные, вот как бы наши родственники, хотя они, вот какая-то духовная связь ведь существует между людьми. И об этом надо говорить. И сохранились письма с фронта у нас, вот эти треугольнички. То есть вот об этом надо говорить. Об этом надо говорить с детьми обязательно, мне кажется.
И как девочки ваши это восприняли, какие вопросы задавали?
Ну, старшая девочка, она просто уже потом подключилась, стала просто смотреть. Она тоже любит фотографии смотреть, но так как у нее там была перегружена уроками. А вот младшая девочка, да, ей было просто... Она просто слушала вот наши вот разговоры. Вот,
с мамой.
С мамой, да. Ей было просто, мамочка, дай я вот здесь вот обрежу сама. Я говорю, Аня, давай, может, и опять же, вот я не права, моя ошибка. Обрежь, пожалуйста, только аккуратненько. Нет, я сама. Я сама. Ты вот еще что-нибудь испортишь, вот это ошибка. Вот это неправильно, вот. Неправильно.
Ну, как правило, да, это вот такие тонкости, мы все время на этом попадаемся, родители, да. Мы не даем возможности детям что-то сделать. Но это очень ответственно, фотографии резать, да, в альбом.
Ну, она бы постаралась. Она бы постаралась. Надо хотя бы
было... Но вы не дали.
Не дала.
Ну, вот я смотрю, Людмила, на ваши отношения с детьми, со своими. Вы удивительно спокойно умеете разговаривать. Как это вам удается?
С детьми разговаривать, вы знаете, я не скажу, что я спокойна внутри.
Внутри, да, а внешне очень спокойно.
А вы знаете, это, наверное, уже, не знаю, как это объяснить. Я кричала, особенно когда дочка была старшая, маленькая, я кричала. И
трудно даже себе в это поверить.
Было. Я просто, видимо, вот просто, ну, мне кажется, Господь помогает, возможно, мне вот как-то сдерживаться, потому что порой внутри у меня кипит от некоторых каких-то вещей. Хотя, вот знаете, в последнее время, я говорю, может быть, Господь все-таки мне помогает, и святые угодники, и какая-то сдержанность даже внутри, я стала сдержаннее, спокойнее, когда вот я бы сорвалась вот раньше, да, вот в такой ситуации, я чувствую, что у меня какая-то стена, но я хочется верить, что это неравнодушие все-таки, потому что, а просто какая-то внутренняя защита, вот, может быть, ангел-хранитель, вот помощь какая-то идет все-таки. Ну, я надеюсь, что это неравнодушие очень, потому что все равно детей же люблю, я не могу оставаться к ним все равно равнодушно. Божья помощь, только Божья помощь, иначе никак. Я говорю деткам, что без Бога невозможно жить. Ну, просто невозможно, можно с ума сойти в этой жизни, особенно сейчас. Можно просто сойти с ума, можно впасть в такие безумия. Вот, и даже пережить, даже просто, если не впасть в безумие, ну, очень тяжело будет. Некоторые вещи, вот сейчас ведь такая гонка, такая вот страсть к деньгам идет у людей, такой обман идет. Ну, не все, не надо, опять же, говорить, вот, как, допустим, купили яблоки, да? Они, оказалось, пришли, половина гнилых подложили. И дочка сразу: ах, вот я бы пошлась, вот ах, вот как. Вот надо все-таки при детях самой не возмущаться. Говорят, ну, и стараться, и сказать, ну, женщина-то, ну, действительно, наверное, все-таки надо помолиться. Она неплохая. Она просто не знает, как иначе выжить. Может быть, у нее дома там тоже дети. И она просто считает, что это нормально. Она даже не понимает, что это болезнь духовная.
То есть вы оправдываете?
Я не оправдываю грех, я как говори, учит нас, да, как нас учит православие. Грех осуждать, а не человека, потому что мы сами грешны. Если мы не делаем, то в мыслях обязательно. Это... И я вот для меня, например, критерий такой вот. Вот я для себя придумала, что ли, такую историю, что вот для меня бы это был бы критерий воспитания детей. Вот я когда говорю детям, никогда ничего не подбирайте. Если увидите деньги на улице, не берите. Или там сотовый валяется, чужой, нельзя. Вот, хотя есть искушение. Вот. И вот для меня критерий, я говорю детям, даже если вы увидите, что на улице лежит гора золота, не берите, потому что это чужое, это воровство. Это чужое. Если когда-нибудь мои дети пройдут, увидят и не возьмут, вот это просто слава Богу.
Я хотела бы нашим слушателям и нам с вами, Людмила, сегодня прочитать одну коротенькую сказку. Она называется «Птица и яйцо». И мне хотелось бы, чтобы, может быть, вы как-то прокомментировали, если смогли это.
Попробую.
Попробуем, да? Итак, жила-была птица, которая не умела летать. Подобно бескрылым созданиям, она ходила по земле, хотя и знала, что некоторые птицы летают. Однажды в ее гнездо случайно попало яйцо летающей птицы, и она высидела его вместе со своими яйцами. Вылупившийся птенец стал расти и развиваться, но присущая ему способность летать никак внешне не проявлялась. Поскольку жажда высокого полета некоторое время жила и теплилась в его сердце, иногда он все-таки спрашивал: «Мама, ну когда же я полечу?» И любящая мать птица отвечала ему: «И не мечтай, птицы нашей породы не летают». Она ведь не умела летать, и поэтому не смогла бы преподать оперившемуся птенцу урок полета. Она даже не знала, что его необходимо вытолкнуть из гнезда, чтобы он мог убедиться в своих силах. тем более ее гнездо было расположено в кустах на земле. И со временем птенец успокоился. В основном ему казалось, что все идет как надо. Чувство благодарности к своей матери не позволяло ему осознать себя птицей, способной парить в небесах. Со временем он даже стал отгонять греховные мысли о полете, ведь он не может предать свою любящую маму, которая не летает. «Если бы не она», — рассуждал он сам с собой, — «я до сих пор бы остался в яйце». Но иногда смутные мысли вновь пробивались сквозь будничную рутину, и он говорил себе: «Та, кому я обязан своим появлением на свет, конечно, научит меня летать. Это только вопрос времени. Мама скажет сама, когда я буду готов к полету». Но время шло, а в его жизни ничего не происходило. И никто достоверно не знает, что произошло далее. Одни говорят, что он так до старости и не рискнул попробовать взлететь, другие, что он все же оторвался от родительского гнезда и полетел, несмотря на ужас, который появился в глазах его матери, когда она увидела его высоко в небе. А на самом деле важно только одно — как на его месте поступил бы ты?
Вы знаете, сразу вспоминается пословица «яйца курицу не учат». Вот, но мне кажется, все-таки учат дети, многие дети приводят родителей в храм. И здесь все-таки не права мама в первую очередь. Надо ребенку лететь. Вот, и тянуться за ним. Если ты видишь, что ребенок идет в высоту, надо тянуться. И это не оскорбительно для родителей. Это спасительно.
А вот смотрите, Людмила, сейчас дети вырастают, родители, ну, к сожалению, стареют.
Да, конечно.
И очень часто происходит, что дети, взрослые дети, они становятся как бы сами родителями своим, ну, уже, так скажем, стареющим родителям, да? То есть дети становятся вот теми самыми яйцами, которые начинают учить своих куриц, как говорится в поговорке, да?
Да, это...
Вот вы считаете, это нормальное явление?
Это закономерное явление. Это очень хорошо, что так создано все, что дети обязательно должны заботиться о родителях своих.
Не заботиться, а именно
учить. Обязательно. Посмотрите, вот поколение было, как говорят, оно не потерянное поколение, оно просто оторванное было. Оторванное поколение от Бога, вот наши вот родители, ну не все, конечно, не все там. И то вот осталось в подсознании, вот в душах зерно осталось. У каждого человека ведь посеяно зерно Божие, искра. И ведь дети сейчас приводят родителей к вере и, может сказать, даже и воспитывают их. Просто даже вот в каких-то хороших традициях, которые просто были загублены когда-то.
А если брать не вот эти отношения церковные, а чисто по жизни?
По жизни. Я про жизнь имею в виду. А для меня как-то, знаете, нет разграничения. Для меня это настолько все вместе сливается в одно, я, может быть, даже как-то не даю себе отчета. Вот это же, вообще-то, это для ребенка, это благо. Для уже взрослого ребенка благо заботиться о маме, о папе, которые вот дедушки, бабушки, которые уже в таком больном, престарелом возрасте. Это радость. Вот. Хотя некоторые родители не могут принять это, но вот они же вот, они все еще вот думают, что они вот должны сами вот вести за собой и вот никак не могут
смириться,
да. Не всем хватает смирения.
Что за ними уже нужен уход.
Не могут смириться. Но они должны смириться, потому что дать радость вот детям, вот они когда-то воспитывали, они же помнят, как они воспитывали детей, у них какая радость была тоже, когда ребенок маленький. Сейчас они стали маленькими. Это большое уважение к родителям, когда ребенок заботится. Это не то, что там они считают родителя там каким-то таким немощным, это уважение огромное просто к родителю, к своему.
Помоги, Господи, чтобы вот у нас так складывалось в наших россиян, у нас, нашего народа, чтобы вот это вот понимание, как важно заботиться о своих родителях, и что действительно вспоминаешь слова, и вот этот вот евангельские слова, и духовный закон о том, что как вот сейчас ты относишься к своим родителям, да, которые уже, может быть, больные, точно так же будут относиться к тебе и твои дети. Людмила, я хотела вас еще попросить, чтобы вы сегодня рассказали несколько случаев, хотя это совершенно не касается нашей сегодняшней темы беседы, а о том, как вам помогали животные.
О,
это просто это вот так интересно, когда вы об этом рассказывали. Расскажите, пожалуйста, вот нам еще сегодня.
Да, вот это тоже, кстати, тема для. Это касается темы. Касается тем, в каком плане, что...
Родительских ошибок, да?
Не родительских ошибок, а то, что с детьми, о чем говорить с детьми.
Угу.
Потому что Божий мир прекрасен и разнообразен.
Чрезвычайно разнообразен.
Чрезвычайно. И мало того, что мы между людьми должны вот между собой ладить, должны ладить мы и с природой, и с животными. И с нами было два случая. В саду мы были с детьми. Первый случай прошел прошлым летом, а второй случай, они как-то перекликаются между собой. Мы были в 200 метрах от наших садов, на пруд, там такой прудик небольшой. Народу не было, у нас там не было телевизора тогда, и мы не знали, что грядет ураган. Все почему-то уехали из садов, но мы просто были не в курсе. Так получилось. Я с детьми пошла гулять, пошла на этот пруд. Мы побросали камушки, тишина. Я говорю, посмотрите, вот звенящая тишина. Я говорю, смотрите, как тихо. Вот не лестница, не ветер, и небо чистое-чистое, солнце палит. И вдруг летит ястреб. Вот у нас там летают ястребы, но они ведь близко, низко не отпускаются, они же все равно боятся человека. Вдруг эта точка, она приближается, это был ястреб. И где-то в метрах в двух от наших голов он над нами стал летать и кричать. Вот они кричат, как чайки почти. И кричит, и... А мы стали с ним разговаривать. «Ой, какой хороший, что у тебя случилось? За что ты хочешь нам рассказать?» А он кричит и кричит. Улетел. Потом через минуту возвращается снова. И снова начинает над нами кружить. Кричал, кричал и с сильной скоростью влез. Я говорю, слушайте, дети, пойдемте-ка домой. Я не говорю, что ястреб, это не мистика никакая. Это просто вот животные помогают. Мы пошли домой. Только мы зашли, да, зашли в дом, такой ветер. С крыши летел шифер, валило деревья, у нас повалило забор, то есть летели какие-то обломки вот из мусорных баков, которые вот в садах вот стоят. То есть нас могло зашипеть конкретно, и дышать было, вот этот сильный ветер был, сильно ругал, это было в прошлом году. Вот, слетела очень тяжелая лестница с сарая, то есть нас могло просто бы зашибить. Это не мистика никакая, это просто животные к нам близки, мы даже не знаем, насколько они к нам близки. И они просто... по-дружески, или как сказать, вроде дикая птица. Вот, она спасла нам жизнь, потому что мы могли бы так там и остаться, на этом прудике во время урагана, и местность, негде было укрыться просто. Нас могло бы унести, вот ребенка могло бы унести. Вот. И в этом году тоже подобная ситуация была. Я собирала малину, малинники, там было у нас очень много шмелей, мы с ними очень хорошо ладим. Это не осы, которые кусаются. Вот. И никогда у меня проблем, плохих отношений, если можно сказать, со шмелями я никогда не кусали. Вот. И тут я зашла в малинник, и шмель начал просто налетает на меня и выгоняет оттуда. А я стала с ним разговаривать, беседовать. Я говорю, ну ты же, говорю, благородный шмель, ты же не какая-нибудь там оса пакостливая. Ты же зачем мне пытаешься его кусить? Он налетает, такой гудит и налетает, и бьет прямо у меня вот в руки, в голову. То есть, и в конце концов я чувствую, что он пытался уже даже меня ужалить, потому что уже больно было. И я просто убежала, говорю, мама. Я говорю, мама, смотри, он меня выгнал. И через какое-то время оттуда вылезла змея, гадюка. Очень большая змея, потом мне пришлось ее уничтожить просто тут же. Вылезла гадюка, очень взрослая, 70 сантиметров, большая змея. Вот.
Как вы с ней справились?
Ой, мне тяжело это вспоминать. Дело в том, что на территории двое детишек у нас огорожены, просто безрабица, и под рабицу она могла просто проползти. Там щель, у нас кошки иногда проходят. Мама старенькая, двое детей. Я бы, может быть, в лесу бы я бы к ней не подошла.
Женщина.
Я бы к ней не подошла, я бы не стала ее убивать. змею. Все-таки все равно тварь. Вот. А здесь мне просто выхода не было. Это было опасно. Вот. Я просто подручными средствами. Трудно, тяжело вспоминать, но я просто ее вот долго... Она очень, змеи очень живучие, их очень тяжело убить, тем более на мягкой земле. И мне было жалко ее. Вот, я говорю, ну что ж ты, говорю, не умираешь, ну давай уж скорее, не получалось у меня. Просто я бы сразу, ну не получалось никак. Просто животное помучилось, конечно. Но я поняла, что, я не ошиблась, потому что она просто яд выплеснула свой, вот эта ярко-желтая вот струя вот такая. Мне потом сказали, что действительно была гадюка, а не уж, потому что мы приглашали потом... Там гадюка уже кусала одну девочку, которую на скорую увезли. Поэтому дело такое было очень серьезное. Шмель нас спас, нашу семью спас. Кого, она могла кого-то укусить. Вот такие случаи были.
Вот, вот как вот просто потрясающие такие истории рассказываете.
Я думаю, что истории подобные случаются со всем, с каждым человеком. Просто, может быть, каждый заостряет на это внимание или думает, что это вот... Господь ведь каждого спасает человека, каждому посылает спасение.
Спасибо за эти интересные вот такие вот отрывочки такие из вашей жизни. Очень, они очень запоминающиеся. И потом, когда ваши детки вырастут, можно об этом рассказывать. И когда мама, когда я была маленькая, вот что со мной было?
А можно ведь записывать, вести дневник и оставить это потомкам. Вот такие вот встречи интересные, случаи. Это же можно записывать все.
Ну вот американцы именно так и поступают.
Правда?
Да. Именно так. У них тоже кое-чему можно поучиться.
Семейный архив такой.
Да, да, да. Ну что же, мы сегодня уже с вами будем прощаться, Людмила. Вот, помоги нам, Господи, правда, как-то на себя более критично смотреть родителям, учиться лучшему, замечать свои ошибки и любить, искренне любить своих детей.
Спасибо, Господи, Евгения.
Спасибо большое, дорогие слушатели. Сегодня это была передача «Гость в студии», и в ней сегодня принимала участие прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря нашего города Екатеринбурга Людмила Бессарабова. Мы продолжаем наши передачи.